Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Так, ну что, добрый вечер, друзья. Программа «Револьвер». У микрофона Владислав Шурыгин. Ну, забьем 7 патрончиков, как обычно. Провернем барабан. Заметьте, 7, пока один не загоняем. Знаете, такая игрушка есть. Один патрон в барабане и крутим. Хотя вопрос, куда только ствол направлять. Ну, главное, конечно, военное событие, которое сейчас есть, это участие нашей миротворческой медицинской миссии в ликвидации или борьбе, точнее, с вирусом в Италии. Ну, все, наверное, знают, все смотрели новости о том, что 22 числа была переброска, состоялась. То есть было принято решение, уже меньше, чем через сутки началась переброска наших военных медиков вместе с лабораторией, со средствами дезинфекции, также с палатами интенсивной терапии мобильными в Италию, под Рим, аэродром, где уже как бы в первый день было переброшено 11 бортов, а на сегодняшний момент в общей сложности уже перелетело, было выполнено 14 рейсов бортами нашей военно-транспортной авиации, новыми Ил-76-ми. Соответственно, там теперь сформирована группа, итальянцы ее встретили очень тепло. Меня очень удивила, конечно, ситуация, когда министр иностранных дел, который встречал наших военных после доклада нашего командира группы, он сказал, что я приветствую вас на итальянской земле и хотел бы пожать руку, но не могу, поэтому прикладываю руку к сердцу. Ну, в общем, нужно знать немножко итальянцев, знать их привычки и, в общем, их такую эмоциональность. И это говорит о том, конечно, что они это восприняли очень-очень искренне. Уже буквально на утро состоялось совещание с участием начальника генерального штаба Италии. Был определен район работы наших специалистов. Район один из самых тяжелых. Это город Бергамо на севере. Ну, все, наверное, помнят известный фильм «Труффальдино из Бергамо». Вот в этом самом Бергамо наша группа и будет развернута, и будет бороться. Ну, конечно, очень много сразу же возникло всякого шума информационного, в том числе и пены вокруг этой группы. Ну, шум возник, естественно, на тему того, куда мы отправляем наших людей, зачем мы это делаем, это ничего не решит, а вот мы обезлюдиваем собственную армию, она остается без, как бы сказать, без медиков и без возможности бороться. Зачем помогать итальянцам, они же участвуют в санкциях, и типа мы такие добрые, а вот они к нам совершенно по-другому. Естественно, в этом случае такой традиционный наезд, что это все наш пиар, причем вот эта информационная пена, она, конечно, влезла, точнее, всплыла не только в нашем информационном пространстве, что, в общем, уже традиционно, где у нас такой наш радикал-либеральный people, он любую вещь воспринимает исключительно как плохую новость и пытается из нее извлечь максимум вреда, какой только возможно. Но в том числе и, как ни странно, в нашей, что меня очень удивило, иммигрантской среде, когда некая гражданка-иммигрантка по фамилии Марголес, бывшая, значит, москвичка, вдруг выплеснула пост. Она живет и переносит все эти события в Венеции. И на фоне таких литературных изысков, в подражании Бунину, она вдруг разродилась постом, в котором назвала наших военных, которые прибыли туда, рабами, а итальянцев начала заклинать просто вот как-то та Кассандра о том, что не верите донайцам, дары приносящих. Ну, донайцам это имеется в виду русские, и что вот эти все дары, которые они приносят, это только для того, чтобы отпиариться, чтобы потом предъявить Италии свой счет, потребовать от нее снятие санкций. В общем, мадам дальше поразмышляла очень много над всем, что, в общем, ей как бы пригрезилось. Ну и, конечно, как бы главная вещь, она, правда, сквозь стиснутые зубы сказала, что нам, конечно, деваться не куда. Но вот желательно бы обойтись без русских, потому что нам вроде и денег, а непонятно, то ли пообещали, то ли дали, то ли пообещали дать. И даже где-то там вот есть в каких-то клиниках, она лично или кто-то из ее знакомых видел немецких врачей. Ну, в общем, есть все, чтобы от русских отказаться. Ну, вообще, честно говоря, странно, потому что ощущение такое, что мадам живет где-то на Марсе. И, в общем, не в Италии в тот день, когда она вот разглагольствовала о донайцах и о коварных русских, в этот день умерло 600 человек. То есть, в общем, вот как будто, в общем, не для нее и эти цифры. И, возможно, не для нее, потому что вот такая она у нас, наша такая особенно эмигрировавшая либеральная хевра, которой глубоко плевать, в том числе и даже на ту страну, которая ее пригрела. Важно только вот, как это, не зашквариться об ужасных русских, которых она вроде как наконец с ними рассталась, но вот они ее догнали. Ну, надо в этом случае, конечно, сказать, что это все-таки достаточно ограниченный контингент, как раньше любили говорить, в военной среде таких людей. Но, тем не менее, не упомянуть об информационном шуме мы не можем, потому что мы о нем будем с вами сегодня говорить. Я буду говорить. Ну, начну с еще одного фейка, который возник почти сразу, в первый же день. Ну, даже не фейка, а скорее некая непонятка, когда люди посмотрели на карту, эксперты и наблюдатели, и вдруг обнаружили, что наши авиационная группа летела не по прямой через Европу в Италию, а таким кружным путем через Адлер, через турецкое воздушное пространство, над морем, над Грецией и в Италию, почти на 1000 километров длиннее. И тут же все начали задаваться вопросом, а что же случилось, почему? Почему? Неужели Европа не пустила? Ну, к сожалению, даже некоторые наши политики на это дело повелись и заявили, что вот такая ужасная, безобразная Польша нам, оказывается, закрыла воздушное пространство, и вот мы вынуждены лететь так, но, к счастью, это все совершенно не так. Вся ситуация заключалась только в одном. После того, как президент поставил задачу, и Министерство обороны эту задачу приняло к выполнению, возникла, как бы, главная проблема — это борьба со временем. Люди военные привыкли все делать быстро, вовремя и в срок. И в этом случае согласование с 8 стран, которые воздушное пространство нужно было преодолеть, прежде чем долететь до Италии, заняло бы достаточно большое время, потому что это не 3 минуты, и не 5 минут, и даже не час, и не 2, потому что это военные самолеты с военными грузами, с военнослужащими на борту, через воздушное пространство стран НАТО, то есть это целая процедура согласования. Чтобы не терять вот время, в этом случае было принято решение пойти вот этим южным кружным путем, потому что он фактически согласования не требовал. Тут у нас в Турции действует соглашение, по которому наши военные борты могут проходить через воздушное пространство Турции. Мы в этом случае единственные, с кем согласовались, это с греками, но это было достаточно для нас, в общем, легко. И вот на таком перелете, несмотря на то, что он был почти на 1000 километров длиннее, мы сэкономили примерно от 6 до 8 часов. То есть наши прибыли туда на 6-8 часов раньше. Напомню, это был вечер, по-моему, 23-го получалось. И уже вот с утра 24-го начались все совещания, началась подготовка. И сегодня вот идет, сейчас уже, я думаю, заканчивается, если не уже не закончен, марш Рим-Бергамо. И, конечно, вот надо понимать, что вот прибавляйте к этому времени 8 часов, и вы поймете, в общем, насколько важно выигрывать часы, потому что уже завтра с утра мы приступим к работе, а если бы мы еще задержались часов 6-8, то мы сегодня бы только глубоко ночью, наверное, смогли бы добраться до Бергамо и утратили бы, потеряли бы еще примерно один световой день, что, в общем, очень важно, когда речь идет о жизни людей, очень важно. Ну, я вот выдал вам такую краткую информацию. Давайте теперь мы все-таки побеседуем с вами. Ну, давайте так. Сначала я делаю первый опрос. Мне очень интересно будет спросить. Сейчас, секундочку, я передаю слово Роману.
Да, я просто хочу уточнить. В сетях, значит, в Твиттере, например, где лично я это все видел, да, появилась публикация от Алексея Пушкова, что мы полетели кругаля, потому что поляки, да, ты видел тоже, наверное, эти публикации, конечно, что поляки там не дали нам возможность пролететь через свое воздушное пространство. А потом мне стали присылать, значит, информацию, прям ссылка, знаешь, министерство, ну, подтвержденный этот аккаунт, верифицированный, Министерство иностранных дел Польши, где они написали, что эта информация не соответствует действительности, это фейк и так далее. Вот почему все-таки полетели вот таким окружным... каким образом это дает нам возможность выиграть по времени? Я не понимаю.
Роман, все очень просто, я только что сейчас это объяснял, еще раз просто коротко повторю. Согласование пролета военных самолетов через воздушное пространство НАТО с 6 странами, это потеря примерно считалась от 6 до 8 часов. Потому что каждое правительство в этом случае должно принять решение, НАТО должно принять решение, они должны как бы довести до нас это решение, и мы полетели.
Но это же форс-мажор, и казалось бы...
Никто не отменяет эти решения, их все равно надо принять.
А это не решается поднятием трубки телефона?
Нет, это не решается, потому что там каждая страна через свое воздушное воздушное пространство пропускает отдельно. Поэтому, да, действительно, мы не обращались ни к полякам, ни к кому.
Не обращались все-таки,
да? Мы не обращались,
да,
такого не было. Мы просто сразу, воспользовались тем, что у нас есть разрешение на пролет через турецкое воздушное пространство, согласовались только с греками и сразу вышли на Италию. Тем самым, действительно, считается, что от 6 до 8 часов.
Но там же мы еще должны были пролететь через воздушное пространство Хорватии. То есть с хорватами тоже согласовали, и потом
по-моему,
уже...
там мы их обходили через море, насколько я так помню. Ага. Там как бы не совсем прямой маршрут, он как бы таким...
Ну, вообще, вот все-таки вот какая-то странная эта история, потому что, казалось бы, да, там напрямую, когда ты идешь, это должно быть быстро, да, и я думал, что в условиях форс-мажора, если бы, допустим, звонки там во все эти европейские столицы, Варшава, Прага там и так далее, раздавались бы там из двух других столиц, из Москвы и из Рима, что это должно было быть, как говорится, сделано на раз, а оказывается, видишь, нет.
Ну, вот, к сожалению, все бюрократия, она остается и работает, и... Даже в условиях вот такого состояния. Потому что для нас, в общем, на самом деле это хорошо. Это значит, что, в общем, мы не столкнулись ни с чьей косностью, черствостью, и никому не пришлось там с нами что-то как-то там думать, можно им ставить шпильки в колеса или все-таки пропустить. Мы сделали в этом случае...
Не исключаешь этот вариант.
Нет, безусловно, не исключаю, потому что кто из них и как бы решил, потому что совершенно очевидно, что на этом маршруте нам бы точно пришлось обходить Украину. Это уже как бы...
Ну это да,
железо.
Это в графе дано.
То есть
да.
Мы либо надо было бы резко уходить южнее, фактически тем же маршрутом, но опять же проявляет согласование, либо идти вообще по северу, соответственно, через там, Польшу, через Германию, через вот это воздушное пространство. Поэтому, да, мы вот действовали таким образом, но, повторюсь, это был не чей-то злой умысел и не наше желание там кому-то там, так сказать, насолить, а это просто было желание как можно быстрее выполнить задачу.
Да, хотя со всех трибун говорят о том, что вот в этих условиях необходимо каким-то образом забыть там разногласия, прекратить даже войны,
ну,
да,
вот,
там,
да.
И все равно получается, да.
Ну, к сожалению, вот итальянцы, они очень хорошо это на своей шкуре убедились, насколько, что значит европейская солидарность. Они узнали, что такое единая Европа. Вообще мы, конечно, присутствуем при совершенно удивительной драме, драме конца единой Европы.
Потому мир что, изменится,
да,
однозначно.
Известная фраза из известного фильма «Мир меняется». Угу. Потому что как только... то есть, когда были плюшки и пироги, все были едины. Как только что-то случилось, оказалось, что никакой единой Европы не существует. Есть вот каждый за себя, каждый выживает в одиночку. И как у нас, помнишь, всегда там про знаменитые годы говорили, там, значит, сдохни ты сегодня, а я завтра. Вот это тот принцип, который ни капли не изменился в Европе. И, конечно, в этом случае, да, Европа уже никогда не сможет быть той, которой она была. Потому что когда вот это все закончится, тогда ведь начнутся основные вопросы. Начиная от того все-таки, что же произошло, почему этот вирус появился, и кончая тем, кто
да,
как
разборки
себя вел.
Разборки будут да, долгими, это 100%. Картинка мне понравилась, когда наши ИВИ, значит, все стоят, ты видел, да?
Да,
вот
конечно.
Это, да,
да, да.
Все стоят, значит, на поле уже приземлились, все, и потом пошла колонна наших КАМАЗов с флагами. Это мне напомнило марш нашей усиленной роты из углевика тогда на Слатину.
Совершенно точно.
Ну, такого вот представить совсем еще недавно практически было невозможно, да? Страна НАТО, там все дела, да, и вот тебе, пожалуйста.
Ну, вот как раз это и есть, ну, как бы сказать, новый мир. Облик нового мира, который показывает, что старые системы, они просто не работают. НАТО — атавизм, это всем очевидно. НАТО — это просто механизм или дубинка в руках американцев, которые они продолжают бить по ушам Европе. И вот сегодняшняя ситуация даже с болезнью показывает. Заметьте, НАТО нет нигде. Казалось бы, вот у нас, допустим, там вооруженные силы, они всегда присутствуют при любых чрезвычайных ситуациях. Они как бы так или иначе включены.
Не, НАТО есть. Польша, там все стабильно. Там же все стабильно, они же на прошлой неделе сделали заявление, что в любом случае мы проведем эти учения, мы просто постараемся сделать так, чтобы солдаты наших союзников-американцев там не заболели, да, и ну, там, в общем,
ну, правда,
все,
американцы остановили переброску, и, в общем, с больших учений пока не получается, но, повторюсь, да, НАТО в этом случае показало свою полную неэффективность в борьбе с такой большой бедой.
Да, все, не буду больше тебе мешать, все,
да,
я ухожу.
Да, я всегда рад, да, тем более, что, в общем, очень интересно.
Все.
Вот, ну, собственно говоря, давайте вот мы сейчас так очень хорошо поговорили, еще раз вспомнили вот эти все детали, значит, давайте проведем небольшой сейчас экспресс-опрос, а потом мы к нему еще раз вернемся, но уже вот после того, как мы поговорим. Итак, вопрос первый. Стоило ли нам перебрасывать наш военно-медицинский отряд, так его назовем, или группу военно-медицинскую, в Италию для помощи итальянцам в борьбе вот с этой тяжелой эпидемией, пандемией. Ну вот, если вы считаете, что мы должны были это сделать, то позвоните по телефону 8495-134-2135. Если вы считаете, что нам там нечего делать, что незачем помогать итальянцам, и, в общем, это совершенно глупая затея, она никому не нужна, то позвоните по телефону 8495-134-2136. Итак, повторюсь, если вы считаете, что мы должны помочь итальянцам, и как бы это наш человеческий долг, и мы действуем правильно, то звоните по телефону 8495-134-2135. Если вы считаете, что нет, это дешевый пиар никому не нужен, и вообще это лишнее, нам врачи самим нужны, звоните по телефону 8495-134-2136. Ну вот, пока вы голосуете, я с тем же самым вопросом обращаюсь к слушателям. Давайте послушаем, что вы считаете нужным. Итак, вот вопрос формируется просто. Наши в Италии нужно или нет? Да, алло, здравствуйте. Слушаю вас. Пока нет у нас, значит, следующий, значит, что-то у нас с машиной, видимо, так. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Роман здесь. Здравствуйте, Роман. Или ушел.
Ну, он рядом, он всегда рядом, он в воздухе.
А, понятно. Слушайте, двоякое чувство, вроде как надо ближнему помогать, последнюю рубаху отдавать человеку, оказавшемуся ну, там, в такой трудной ситуации. С другой стороны, вот то, что там итальянцы все равно идут на поводу, да, и как бы не самостоятельно, ну, прям, не знаю. Есть у меня какая-то червоточинка, что, наверное, блин.
Ну, я задам вам вопрос. Вы, если бы пришлось для вас решать, вот вы сам решаете, помогать, не помогать, ваше решение прямо сейчас.
Ну, я бы помог.
Хорошо, я понял, спасибо большое. Если честно, меня это очень сильно радует. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, понимаете, Святослав, это, как бы, можно было бы помочь итальянцам, если бы ну, Российская Федерация не топила бы Белоруссию и Украину. Но поскольку она это делает, правители вот сейчас...
А в каком варианте мы топим Украину, не подскажете?
А цену загибают кто Беларусь? Вот Симона вчера разочарована. Вот вы кормите Беларусь.
Знаете, я прошу прощения, давайте мы уточним к вашу позицию. Вы готовы помогать Италии? Не готовы, я понял.
Если вы топите Белоруссию, то нет.
Все, я понял, спасибо. Вот видите, как интересно. Если мы кого-то топим или что-то вот не нравится, то не надо помогать итальянцам. Вопрос, Италия-то здесь при чем? Там умирают просто люди, которые абсолютно невиновны. Кстати, умирают в том числе и ветераны. Очень люди глубоко старые. Вполне возможно, что ветераны те, кто сражались в итальянских партизанах, кто вообще считал и чтил Советский Союз и Россию своим очень близким другом. Замечу это. Просто говоря о стариках, потому что у старшего поколения итальянцев отношение к СССР, к России совершенно другое. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я, конечно, за помощь. Во-первых, есть международная практика такая. Но вот государства достигли такого уровня, что есть определенные такие вот процедуры, что ли. В бюджете государства закладываются суммы на такие вот вещи. И поэтому...
Хорошо, я понял. Спасибо большое. Очень приятно, что наши с вами мысли совпадают. Ну, давайте еще пару звонков и попробуем вернуться в студию. Да, здравствуйте.
О, добрый вечер, деревенский парень. Да, однозначно, да.
Однозначно, да.
Я за, да, однозначно, да, там дальше будем разбираться. Что там, кто, я думаю, что у нас просто натура такая. Я не знаю, я не буду за всех говорить, я бы собрался и поехал бы.
Хорошо, спасибо большое. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Юрий.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, с моральной точки зрения, гуманитарная помощь, ну, тут других оценок быть не может, конечно, это хорошо. И второе, наши специалисты, которые сейчас там будут работать с этой проблемой, с пандемией, получат просто неоценимый опыт. Как с этим можно бороться? Причем не здесь у нас, а там, на чужой территории.
Хорошо, это спасибо, я
что,
понял.
Что да. Называется, тренируйтесь на кошках.
Ну, слава
кошки
богу.
Кошки это не наши.
Да, да, ну, спасибо большое. Конечно, это речь идет о людях, а не о кошках. Тут я уж немножко поправлю. Ну, вот. Но вы, кстати, в общем, как раз задали как бы тренд тому, как, к чему я хотел перейти. Для нас, на мой взгляд, одна из важнейших задач, которые мы там будем выполнять, кроме того, что будем, безусловно, оказывать помощь и участвовать в борьбе с вот этим страшным заболеванием, Это, прежде всего, получение опыта, потому что в составе группы находится наше, так сказать, все передовое военное, как сказать, все передовая военная элита, которая занимается микробиологией и вирусологией. Напомню, что возглавляет группу генерал-майор Сергей Кикоть, это ведущий разработчик новейших образцов систем специальной обработки. Он уже участвовал в ликвидации опасных эпидемий, в том числе гасил знаменитую, вот, не так давно прошла, вспышку сибирской язвы. Заместителем у него идет подполковник Геннадий Еремин, кандидат медицинских наук и ведущий ученый исследовательского центра. Значит, напомню, что... так, секунду, я просто сейчас найду. Значит... А, вот, значит, он эксперт в области организации проведения противоэпидемиологических мероприятий, имеет опыт борьбы с африканской чумой, свиней и ящером. Также там находится подполковник Вячеслав Кулиш, он участвовал в разработке вакцины против лихорадки Эбола и против чумных препаратов. Кроме него, подполковник медицинской службы Александр Юматов в 2019 году участвовал в учениях военно-медицинских служб в Индии по вопросам, опять же, противоэпидемического обеспечения, входил в состав группы российских военных специалистов, разворачивавшей в Гвинее мобильный госпиталь в рамках международной борьбы по программе борьбы с лихорадкой Эбола. И кого еще можно вспомнить? А, ну, значит, допустим, там, безусловно, еще есть подполковник медицинской службы Алексей Смирнов, автор больше 70 научных работ, посвященных вопросам изучения эпидемиологии, профилактики актуальных инфекционных болезней. Тоже принимал личное участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола. Ну вот, как вы видите, вот этот состав, это прежде всего военные ученые, которые, конечно, на месте будут нарабатывать материал по той болезни, с которой мы столкнулись, и самое главное, потому как ее можно с ней бороться. Я напомню одну интересную деталь. Во время Великой Отечественной войны, летом 1942 года, когда немцы уже прорвали оборону Севастополя и шли последние дни битвы за Севастополь, уже было очевидно и понятно, что Севастополь мы удержать не сможем. И тогда там была издана листовка. Листовка, такой я ее видел, она фактически на такой совершенно жуткой бумаги, и, наверное, тираж у нее был небольшой, но вот нужно было чем-то вдохновить людей, которые сражаются за город, который уже обречен. И меня тогда поразило, на этой листовке была на принтере вот отпечатана всего одна фраза. Там было написано: «Краснофлотец, помни, немец, убитый под Севастополем, не появится под Москвой». Вот вы знаете, чтобы вот такую, как бы, листовку сделать, такую фразу найти, нужно действительно вот все это пережить. Вот сегодня эта листовка, она имеет свое продолжение, что те люди, которые сегодня, действительно, сейчас нам слушатель это сказал, это как раз то, что хотел тоже сказать я, что попытка остановить эпидемию там, понять ее суть, добиться того, чтобы... То есть, не добиться, прошу прощения, получить эти материалы и как можно раньше быть готовым ее встретить здесь. Вот именно для этого мы сейчас там и находимся. У нас остается несколько секунд, я хочу посмотреть немножко, так сказать, предварительно первое голосование. Итак, на сегодняшний момент, значит, за то, чтобы наши были в Италии и помогали итальянцам, 70%, нет, 29%. Кстати, вот я не называл телефон, не знаю, к сожалению, но вот кто-то помнит его, и 2% сразу позвонили, сами сказали, сами записались в незнающие. Ну, вот, это как бы такое голосование сейчас, потом мы обменяемся мнением, будет интересно посмотреть, как оно изменится к концу передачи. Ну, а сейчас мы с вами уйдем на новости и через несколько минут вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжаем револьверную стрельбу. У микрофона Владислав Шурыгин. Мы говорим о нашей операции в Италии, наших военных медиков, нашей группы военных медиков, которые помогают итальянцам бороться с пандемией известного нам всем коронавируса. Перед этим вот мы провели голосование, выяснили, что 70% тех, кто за то, чтобы помочь итальянцам. Но вот я читаю сообщения, телеграммы, смс. Тут все не совсем, как бы тут разные. Ну вот мне кому товарищ вообще противно слушать, и все это ради сюжета в зомбоящике. Есть некто такой Дмитрий. А вот пишет кот, сослуживцы мои бывшие полетели, хорошие спецы. Опять же, тот же самый Дмитрий в этом все места не находит, и нельзя ли у нас бороться с коронавирусом? Есть еще Игнат. А по-моему, наша помощь — это пиар, и только пиар, цель которого была та же, что и при войне с ИГИЛ, который запрещен в России, напоминаю. Понравится Западу и добиться отмены санкций. Ну и опыт получим заодно, это да. Ну, что вам сказать, Игнат, дорогой. Ну, в общем, если считать, что мы ничего не сделали в Сирии, то, в общем, как-то боюсь, что вы употребляете очень какие-то серьезные вещества, потому что ситуация в Сирии сегодня, ситуация в Сирии 4 года, это не просто большая разница, это вообще качественно другая ситуация. И сегодняшний авторитет России в арабском мире именно благодаря тому, что мы смогли сделать в Сирии, а именно разгромить квазитеррористическое государство, он очень-очень высок. Ну вот смс-сообщение. Для начала пусть помогут народу, а потом другим государствам. Упускать позитивный шанс пиара нельзя. Опять же, это образцы штампов. Ну, вот такой неоднозначный. Давайте так, попробуем услышать все-таки логику тех, кто против. Вот будьте добры, позвоните. Мы выведем сразу вас в эфир, кто против того, чтобы мы помогали в Италии. И, соответственно, попробуйте привести вот свои аргументы, которые вот были бы понятны слушателям и обозначили вашу позицию. Повторюсь, кто против? Да, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, простите, пожалуйста. Я не против, просто не дозвонилась. Я звоню как раз с этого поселка Чкаловский, откуда вылетали эти самолеты.
Так.
Житель этого поселка. И хочу сказать, что от имени моей дочери, которой нет, правда, она жила почти 9 лет в Южной Швейцарии, недалеко от Милана. И связывается с друзьями каждый день, со своими. И она очень рада и горда за то, что наши летчики улетели и специалисты туда. Потому что единственное, что простые итальянцы задают вопрос, а почему русские помогают, что это такое, и вообще не могут понять, что происходит. Вот. Но то, что там тяжелая обстановка, и в том числе и в Швейцарии южной, которой мы не помогаем, это факт, потому что подруга ее работает в доме престарелых в Южной Швейцарии, в город Лугано. Там очень печальная обстановка. И вчера она мне вот, она средства отслеживает, так как она владеет в совершенстве языком, она училась на нем, жила итальянским. Она говорит, что вот вчера погиб врач, 66 лет, из города Локарно, который вот именно работал с этими людьми. Вот,
хотел задать вопрос. То есть, в принципе, итальянцы знают, что русские идут на помощь?
Да, знают. Она мне сегодня, она каждый день смотрит эти газеты и мне показывает, что действительно они знают. И по всей Италии они знают. То есть, ну, у нее круг такой. От середины Италии, от Ричони, вот, до конца, до Южной Швейцарии. Они все знают и очень довольны. Но, с другой стороны, другие страны не знают. Например, испанцы не знают, им не говорят об этом. Прессу мы тоже отслеживаем? Нет.
Ну, мы пытаемся помогать им. И, кстати, мало кто помнит, но мы действительно оказывали помощь и Китаю в том числе, который, конечно, имеет прекрасную медицину. Мы помогали. Скажите, а вы в Чкаловском живете? Кто-то из ваших родных в этом участвует? Или вы просто вот житель Чкаловского?
Нет, мы просто живем в этом гарнизоне, наших родных не участвует. А потом, вы же знаете, там Чкаловский только аэродром, а же из Пскова, ну, сами знаете, разные.
Хорошо, вот. Спасибо вам большое.
Да, летают каждый день, и мы очень рады, и мы за них переживаем, и стараемся, да, чтобы все было хорошо. Поэтому очень приятно, что вы это...
Все, храни Бог ваших близких, передавайте им большие приветы.
Мы люди, так сказать, семьи военных, вот, разных, и подводников, и летчиков. Ну, знаете, ситуация такая, что не надо рассчитывать, мне кажется, никогда на то, что они нам с чем-то там ответят, там, или санкции снимут. это как будет, как вы говорите, как Бог даст. А мы русские, мы всегда такие.
Спасибо большое.
Не просто русские, а именно наши.
Все, прошу прощения, спасибо. Спасибо, было очень интересно вас услышать. Вашей дочери удачи и здоровья. И главное, чтобы все это для них закончилось благополучно. Ну, это был совершенно неожиданный звонок. Может быть, кто-то все-таки сможет зайти как бы с другого края и попытаться определить, почему мы не должны помогать итальянцам. Слушаю вас, здравствуйте.
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 Вот смотрите, однажды Владимир Владимирович рассказывал, что у него отец погиб во время войны. Мой отец тоже погиб во время войны. Вот кто знает, может быть, наши отцы погибли от пули, которые выпустили итальянцы.
Ну, повторюсь, вы...
Поэтому то есть, вот я из-за того, считаю, что мы сейчас поехали, вот девушка спрашивает, почему русские помогают итальянцам. Я считаю, что мы дураки. Обыкновенные дураки. Мало хорошо, нас убивали, ну, то есть... мало нас жгли, мало нас грабили.
Хорошо, я понял. То есть мы должны быть такими же, как с нами. То есть если нас жгли наши деревни, мы должны были зайти в Германию, начать массово жечь немецкие фольварки с жителями и отвечать всем как бы на удар ударом и... по щеке со всего размаху. Ну, к сожалению, это эмоции. Я не буду в этом случае как-то осуждать нашего слушателя. Это его эмоции. Я хочу услышать логику. Кто-нибудь сможет обосновать, почему же мы не должны помогать итальянцам? Здравствуйте.
Вечер добрый. Михаил, Москва.
Да, здравствуйте, Михаил.
Вы знаете, очень трудно сделать то, о чем вы просите. Я считаю, что наша помощь Италии – это абсолютно... по-русски, абсолютно по-российски, абсолютно правильно. Всегда
я понял,
помогать.
Спасибо. Я благодарю, я вас понимаю и сам это же разделяю, но мы хотим услышать еще и все-таки тех, кто против. Их 30%, мы должны их понять. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Я вот к предыдущей барышне, которая звонила, да, которая говорила, что итальянцы стреляли по ее деду или что-то
это
было... такое. Да,
я сказать, понял, что это все-таки мужчина, мне так показалось.
Нет. Вот до этого звонила женщина, да.
До этого звонила женщина, которая была из Чикаго. Ну, неважно, я слушаю вашу позицию.
Вот, да. Мне просто хотелось, на самом деле, всем напомнить, и этой женщине, и вообще всем, что это было 75 лет назад. Это было очень давно. Вот мне 33, да. Мой дед польского происхождения, да, а его дед немецкого происхождения. И в той войне он вообще участвовал, можно сказать, против своих прошлых родственников, да. Но мне кажется, вообще надо уже со всем миром как можно скорее помириться, да. И
хорошо, я понял, но мы все-таки, я благодарю вас за звонок. К сожалению, повторюсь, нам нужно услышать хотя бы кого-то, кто мог бы обосновать свою позицию против. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, вы знаете, я боюсь вас разочаровать, но дело в том, что у меня гордость только в том, что они обратились к Украине, итальянцы, а Украина отказала. Там, ну, видимо, знаете, что-то... Я... цене не сошлись. Вы понимаете, у меня гордость.
Спасибо, но я, к сожалению, вы знаете, я, к сожалению, не знаю, обращалась ли Италия к Украине. Не очень уверен, потому что я думаю, что итальянцы все-таки знают состояние Украины, поэтому было бы приятно себе покапать на самолюбие таким елеем, но я думаю, что это все-таки не совсем так. Ну что, друзья, но все-таки кто-то сможет обосновать свою позицию против? Я слушаю. Да, слушаю вас. Алло. Алло, алло. Слушаю вас, здравствуйте. Вот у нас немножко сорваются иногда звонки. Здравствуйте. Вот так, слушаю вас, слушаю. Есть кто-то, кто против? Давайте.
Здравствуйте, Юрий Николаевич. Я против, рассуждаем без эмоций логически. У нас некоторые граждане имеют кое-что в Италии, например, Соловьев, например, недвижимость, и не только он, и не только ее. Поэтому столь трепетное отношение нашей власти к этой стране, я именно этим объясняю, наших военных послали защищать олигархический офшор.
Хорошо, понятно, очень интересно, но я не знаю, Бергамо немножко далеко от мест, где находится... дачи наших олигархов и к ним приравненных. Это все-таки такая Северная Италия. И, ну, я думаю, что в ближайшие дни мы получим ответ на то, чем занимаются наши военные в Италии. Если мы увидим их в три ряда вокруг каких-нибудь вилл, то, конечно, вы правы. А если все-таки они будут заниматься больными людьми, то логика какая-то другая. Так, еще один звонок примем, и потом вернемся к теме. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, меня зовут Сергей.
Здравствуйте.
Как раз по теме, ну, моя позиция, я за, но как раз сегодня я общался со своим товарищем, он был резко, ну, не то чтобы резко против, но против. Его позиция заключалась в следующем, что во всех, ну, по его словам, во всех массовых информациях западных, европейских, всех этих стран, развернулась мощнейшая кампания по решению наших властей послать туда помощь. При этом они говорят, что наши власти, не верьте Путину, не верьте русским, они хитрят, они аннексию задумали, они вообще там хитрые, лживые, и все это, они что-то задумали плохое. И тем самым наши власти таким действием лишний раз себя подставляют под вот этот вал Хайли Лайф и вот этого вот всего остального.
Хорошо, хотя, я понял, спасибо большое. Да, спасибо. Не понял, вы против, вроде сказали, что вы за, ну ладно, хорошо. Ну вот, что нам пишут? Мы не должны помогать Италии, потому что нам это невыгодно. У нас и так ограничены ресурсы. Зачем их тратить на тех, кто поддерживал эти российские санкции? Так, конечно, нужно. Пусть тренируются. Поле битвы надо знать. Для начала пусть помогут народу, а потом другим государствам. Американцы под хлыстом держат весь мир и их боготворят. А мы кланяемся каждому и вся, и о нас ноги вытирают. Хватит покупать себе лояльность с помощью доброты. Так, ну тут, кстати, вот очень интересно, одному из звонивших задают вопрос, какой отец Путина погиб во время войны, если Путин родился уже далеко уже после окончания войны? Ну вот, кстати, вопрос хороший на знание истории тем, кто нам иногда звонит. Ну, мы так как бы все-таки смогли хоть как-то, но услышать логику тех, кто против. Ну, соответственно, логику тех, кто за, мы тоже услышали, и звонила очень интересная наша слушательница из Чкаловского, у которой, можно сказать, из окон видно, как взлетали эти самолеты. Я скажу свое собственное мнение. Мы тем и отличаемся от Европы, от Америки, от Запада тем, что мы искренне в том, что мы делаем. Если мы идем на помощь, то мы идем на помощь не ради пиара, не для того, чтобы чего-то добиться, а для того, чтобы помогать. И так было всегда. Я ведь напомню, что мы не первый раз приходим Италии на помощь. Можно вспомнить знаменитое землетрясение в Мессине, которое было в прошлом веке. И в этот момент на рейде находились наши корабли. И уже буквально там через несколько минут или там через час после вот этих толчков, которые превратили город в руины, русские матросы занялись спасением этих жителей. И хочу напомнить, все-таки итальянцы добро помнят. Ведь прошло уже больше, наверное, уже почти под 150 лет, но в Мессине очень трепетно хранят память вот о тех русских, которые спасали итальянцев. Конечно, мы это делаем не для памяти. Мы это делаем потому, что, как я уже сказал, мы русские, мы такие. И когда мне даже из моих кто-то приятелей говорит, что, ну, будь рациональным, прекрати вот, размазывать манную кашу по оконному стеклу, спустись на землю, как мы, так и как нам, так и мы. Какой нам меряют, таким и мы должны мерить. И я всегда в этом случае своих приятелей и друзей спрашиваю: а вы хотите стать немцами? Вот сегодня вы хотите стать немцами? Так вот, и по паспорту, и где угодно. Или, может быть, вы хотите стать там поляками, ну, американцами. Вот если вы ими хотите стать, то, конечно, вот эта ваша логика, она имеет место быть, она вот в рамках такой логики. Но если вы хотите быть тем народом, который дал миру Гагарина, у которого был Пушкин, у которого был Достоевский, у которого был Чехов, у которого был Жуков, то, конечно, вы в этом случае должны быть другими. Напомню, мы ведь действительно когда-то пришли в Германию, которая причинила нам бесконечные страдания, которые убило миллионы наших с вами сограждан, наших с вами предков. Мы пришли туда, но мы пришли не мстить. Я напомню первого коменданта Берлина Берзарина, который прямо на руинах Берлина, когда еще по подвалам отстреливались там недобитые эсэсовцы, он уже начал заниматься чем? Он начал заниматься тем, что разворачивать госпиталя и кухни для того, чтобы кормить берлинцев. Вот тех самых берлинцев, чьи отцы, братья, деды, мужья убивали нас, наших родных и близких. Мы русские, мы такие, понимаете, и мы другими быть не должны. И, конечно, мы помогаем, как я уже сказал, Италии, потому что это по-настоящему рука дружбы. У нас есть для этого ресурсы. Мы не забирали ничего там у своих детей или у кого-то. Мы взяли одну из 16 имеющихся вооруженных сил лабораторий при достаточно как бы контролируемой на сегодняшний момент эпидемической обстановке в стране. Мы отправили туда специалистов, которые получат еще раз, как я уже перед этим говорил, бесценный опыт. И, конечно, мы будем спасать жизни тех итальянцев, которые нам будут доверены. Это нормально. Давайте сейчас еще раз проведем голосование, посмотрим, что мы получили за час. Значит, те, кто считает, что мы должны помочь Италии, это наш человеческий долг, и мы поступаем правильно, позвоните по телефону 495-134-2135. Это те, кто считает, что да, мы правильно помогаем в Италии, мы должны быть рядом с итальянцами, и мы делаем свою работу. Те, кто считает, что нет, мы должны не помогать итальянцам, мы должны со всеми поступать так, как поступают с нами, и быть жестоковыйными и жестокосердными, звоните по телефону 8495-134-2136. Те, кто против помощи Италии, звоните по телефону 495-134-2136. Ну, и вот есть еще тут действительно раздел «Не знаю», по нему тоже можно позвонить 8495-134-2137. Итак, 35 «Да», 36 «Нет», 37 «Не знаю». Пока идет голосование, пока мяч в воздухе, я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, СМС 7-925-88-88-94-8. Твиттер говорит МСК. Значит, ну теперь попробуйте все-таки тогда ответить те, кто за. Почему мы должны помогать Италии? Мы вроде об этом говорили, но, может быть, есть еще что-то такое, что мы не успели сказать. Да, здравствуйте.
Добрый день. Это Павел.
Здравствуйте, Павел.
Ну, я бы хотел сказать, что тут особого нет повода для пропагандистской гордости. Наши военные специалисты, биологи изучают там течение болезни, и потом, если они узнают что-то полезное, это поможет лечить население как бы в России, когда у нас усилится как бы заболеваемость.
Хорошо.
А итальянцам да. тоже хорошо, потому что у них не хватает действительно медсестер, врачей, смертность высокая. И врачи им как бы тоже, наверное...
Ну, то есть это вы на позициях такого хорошего, здравого симбиоза. Я понял, это тоже позиция. Спасибо. Да, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Ну, я против вашей пропаганды, но я за то, чтобы Италии помогать.
Понятно. А пропаганда это что такое? Поясните.
Ну, как бы вот, долго объяснять в следующий раз. Во-первых, вообще нам помогать, потом это как бы мягкая сила, потом это Италия, у нас Италия взаимная симпатия. А те, кто против, это, я так полагаю, патриоты параноики, там, типа, они с нами воевали, санкции водили. Помогать надо.
Ну, я не очень понял про пропаганду, но в основном у нас пути совпадают. Спасибо большое. Немножко, видите, сколько людей, столько мнений, причем совершенно таких причудливых. Не всегда даже можно понять логику. Ну, все равно спасибо. Да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
По позиции за помощь, поскольку коронавирус, он, в принципе, угрожает человечеству, если мы с ним воюем, то воевать лучше на чужой земле. Это первая. Вторая позиция. Можно поднять себя в глазах мирового сообщества, в очередной раз показать, что мы приличные люди. Третье, может быть, какие-то политические дивиденды. Если позволите, я думаю, вашим вопросом, если думать позицию против, если позволите.
Ну, если, ну, знаете, если только по 30 секунд, потому что времени совсем мало.
А, они точно об этом не вспомнят, когда все закончится. Второе. Могут быть потом спекуляции. Если у нас развернется так же, как там, у нас в очередной раз не хватит.
Хорошо, но мы об этом как раз говорили. Да, спасибо. Я понял. В принципе, спасибо за ваше мнение. Ну, вот положительный, как бы, почему мы должны помогать Италии? Вот мы здесь в этом случае все практически едины в понимании. Но давайте сейчас посмотрим, что у нас получается с голосованием, что там у нас. Голосование, напоминаю, значит, те, кто считает, что да, мы должны помогать Италии, 8495-134-2135, те, кто считает, что мы не должны помогать Италии, 8495-134-2136. И те, кто не знают, звоните по телефону 8495-134-2137. Безусловно, конечно, вот здесь было совершенно точно сказано, что это дает нам очень большой опыт встречи с такой серьезной болезнью. Но, на мой взгляд, я выскажу такую, может быть, крамольную мысль, нам сейчас, как человечеству, не только как России, а нам сейчас очень повезло, потому что мы столкнулись с полной неготовностью медицины в масштабах, ну, можно сказать, всей планеты, на вирусе, который, ну, фактически учебно-тренировочный. Просто потому что, да, он такой очень опасный с точки зрения контагиозности, им легко заразиться, но это не вирус, допустим, уровня смертности той же там оспы или уж тем более лихорадка Эбола. То есть это вирус, который просто проверил на прочность нашу мировую медицинскую систему, и эта система не выдержала, она рухнула. Это сейчас очевидно. Уже понятно, что существует вот таких как бы два таких тренда или две таких кривых развития этой болезни. Это китайская, когда эпидемия охватывает громадное количество людей. Напомню, что Ухань — это город фактически с таким же населением, как Москва. И тем не менее они смогли за два месяца в условиях вот такого государства, как Китай, где очень мощное влияние госсектора, где до сих пор сохранена, как бы, сохранен курс на строительство социализма, очень глубоко централизованное общество, они смогли мобилизоваться и остановить эпидемию. И мы видим то, что происходит сейчас в Европе, в таких странах, как Италия, в таких странах, как Испания, в таких странах, как Германия и США, где, которых нам всегда ставили в пример и объясняли, что вот смотрите, каких успехов невиданных достигла там медицина. И нам говорили, что мы должны строить вот эту самую страховую медицину. Что бесплатная медицина — это атавизм, а все должно как бы оплачиваться и все должно быть за деньги. Вот в условиях такой мирной стабильности такая система, в общем, работает. Конечно, тоже с перебоями, но ее можно принять как рабочую систему. Но как только человечество столкнулось вот с такой опасностью, как эпидемия, эта система тут же рухнула, потому что только централизованное мощное вмешательство правительства и страны, которые есть ресурсы, в том числе и медицинские ресурсы, возможность ими маневрировать в масштабах страны, позволяет как-то этому противостоять. Конечно, мир будет другим после того, как все это закончится. Мир будет другим, и нужно понимать, что все самое интересное начнется потом. Вот у нас остается 2 минуты, пока сейчас я буду подводить заключение. Вдруг у нас, я вот, к сожалению, поздно об этом подумал, если кто-то из Италии, может быть, кто-то из Италии вернулся, я имею в виду итальянцы, граждане Италии, кто нас сейчас слушает и кто может дать свою оценку, оценку с точки зрения человека из Италии, взгляда из Италии. Попробуйте позвонить. Если будете звонить первый раз, мы сразу увидим, попытаемся вас вывести в эфир. Ну, а пока я вам подскажу, какой у нас результат по голосованию. Ну, итак, результат голосования, кстати, в общем, ну, практически не изменился. Значит, было 70, сейчас 65% за то, чтобы помогать Италии, 30% против, он как и был, так и остался. Ну, стало чуть больше тех, кто не знает. Их стало 5%. Было 2, стало 5. Фактически, в общем, люди для себя действительно определили. Но вот нам кто-то звонит первый раз, попробуем услышать. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав.
Да.
Ну, вы знаете что, мне кажется, просто правда...
Секундочку, вы не из Италии, прошу прощения, нам нужен был... Я думал, кто-то нам сейчас звонит из Италии, мы специально освободили линию, итальянцы или из Италии, но, наверное, уже слишком мало времени остается. Повторюсь, мы сейчас, конечно, находимся в очень сложной ситуации, ситуации развилки. Куда пойдет дальше история современная, я имею в виду новейшая история Москвы и страны с точки зрения развития вот этого самого заболевания, этой самой эпидемии, зависит только от нас с вами. Насколько мы будем внутренне дисциплинированы, насколько мы будем собраны, насколько мы будем не поддаваться панике и насколько мы будем отдавать самим себе отчет в том, что наше с вами здоровье, наша с вами жизнь зависит не только от медиков, которые будут за нами бороться, а оно прежде всего зависит от нас с вами. Берите на себя ответственность за свою жизнь. И это, наверное, будет самым правильным решением, которое можно принять в этих случаях, в этой ситуации. Берегите себя и своих близких. Я верю, что ровно через неделю мы с вами встретимся в этой студии и снова постреляем из револьвера. Всего доброго.